Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа нам с вами предстоит обсудить те темы, за которые вы проголосовали на сайте kp.ru, выбрав их из всего многообразия произошедшего сегодня. И не только, потому что некоторые темы идут в развитие. В частности, вот одна из них касается гонок золотой молодежи. Теперь у них нет дела о хулиганке, зато есть уголовное дело об оскорблении представителей власти. Вот об этом обязательно поговорим. А также обсудим скандал в одной из московских и не только московских школ. Выяснилось, что ученикам не хватило бланков на едином госэкзамене. Ну и также поговорим о том, что в России хотят запретить курение на улице. Да, действительно, вот такие новации у нас собираются внедрить в нашу жизнь. Насколько все-таки эта мера будет действенна и защитит ли она нашу страну от повального увлечения табаком. Вот об этом также пойдет речь в течение этого часа.
Народная воля.
Ну а сейчас я приветствую в студии редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерия Рукобратского. Валера, добрый вечер.
Да. Добрый.
Что у меня язык. Да, немножечко. Да, но это мы готовимся к завтрашней прямой линии с главой МИД.
Министром иностранных дел.
Да, Сергеем Лавровым. Уже сейчас где-то внутренне так собираемся и даже немножечко нервничаем. Но для тех, кто не знает...
Присылайте вопросы, кстати.
Совершенно верно.
Да, шлите и на сайт, и в WhatsApp, и просто напрямую сможете позвонить в наш эфир. Завтра у нас 12:05,
да?
До 2 часов дня будет прямой эфир с министром иностранных дел.
Так что будет уникальная возможность задать свой вопрос главе МИД нашей страны Сергею Лаврову. И, кстати, обратим внимание, что тот, кто задаст, по мнению Сергея Лаврова, лучший вопрос, еще и получит подарок от МИД. И лично от Сергея Лаврова. Так что хорошая возможность еще и подарок получить от человека, который является одним из самых популярных персон в нашей стране. По-моему, занимает то ли второе, то ли третье место по популярности.
Вот, по вопросу.
Да, да, естественно. Да. Ну, а мы давай с тобой, собственно, перейдем к тому событию, которого ждут болельщики футбольные. Речь идет о том, что во Франции вот уже совсем скоро, 10 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Но сейчас понятно, что болельщики предвкушают футбольные баталии, но нелегко приходится, насколько я понимаю, тем, кто должен обеспечивать безопасность всего этого мероприятия, потому что целый месяц повышенные меры безопасности будут предприняты. И вот, кстати, к Стад де Франс, это вот в парижском районе Сен-Дени, будут, как вот выяснилось, еще и к тому же не только усиление мер безопасности предприняты, это тот стадион, на котором произошел теракт 13 ноября, так вот, там по мимо одного забора, через который проходят, предъявив все, что только можно предъявить, то есть вот такие уже усиленные меры безопасности, так вот вокруг этого первого забора появится еще один. То есть там будет, ну, чуть ли не тройная охрана, и все для того, чтобы террористы не смогли попасть на стадион, который действительно является вот таким символом единства и борьбы с терроризмом. Ну, для Франции, наверное, это действительно так. Ну, а что на других стадионах? И, насколько я понимаю, сейчас появляется довольно тревожная информация.
Ну да, ну как, сегодня утром газета The Sun, это такой британский таблоид, вышел с такой громкой публикацией о том, что возможен теракт во время матча между Россией и Англией, который должен пройти 11 июня в Марселе. Ну, теракт даже не на самом стадионе, потому что, насколько известно, ну и как вот сейчас правильно было замечено, все эти стадионы находятся под жестким контролем, куча там охраны и так далее. Террористы якобы планировали достаточно экзотичные такие способы нанесения удара по болельщикам, по фанатам футбольным. Стало это известно после того, как компьютер Абдесалама, это организатор теракта в Париже, когда там куча людей было расстреляно, и идейного вдохновителя бельгийских вот подрывателей, совсем недавно, вот, которые в метро взрывались в бельгийском, вот в его компьютере были обнаружены схемы, карты, фотоснимки марсельского порта, марсельских центральных улиц, баров, где теоретически могут находиться фанаты. Ну, понятно, что не все пойдут на футбол, ну или, может быть, они после футбола пойдут в бары отмечать это мероприятие. Им предполагается, что боевики. А Марсель сам по себе город тоже достаточно такой многослойный, примерно как Брюссель. Там до 40% населения и в Брюсселе, и в Марселе это закрытые исламские общины. А, при том, то есть ни полиция, ни спецслужбы до конца не понимают, что внутри происходит. И там есть, и там, и в том другом, в других городах есть тайные молельные комнаты, мечети салафитов, где они, собственно, предаются вот этим своим ваххабитским верованиям. А, так вот, собственно, благодаря тому, что вот эта несовершенно неподконтрольная часть города, она неизвестна ни спецслужбам, никому, возникло большое опасение, что вот эти записи в компьютере вот этого идейного вдохновителя последних европейских терактов имеют вполне какую-то, ну, реальную основу. Более того, они по этим записям можно предположить не только, что они хотели, ну, как в Париже, это с автоматами, с калашниками врываться в бары и расстреливать просто там фанатов футбольных, а, ну, то есть здесь как бы получается, что и Англия бомбит ИГИЛ, и Россия бомбит ИГИЛ, это запрещенная в России организация, и тут, таким образом, они преследуют цель о том, что они там наказывают эти страны, которые там приносят такой большой этот урон этой воинственной организации. Плюс к этому задумка террористов, ну, как сообщает также газета «Сан», которая ссылается на свои спецслужбы, это поднять в воздух коптеры, ну, современные маленькие такие эти самолетики, и с помощью этих коптеров распылять какие-то отравляющие вещества. Какие, ничего не понятно. Спецслужбы не дают никаких тоже, ну, развернутых сообщений, но звучит достаточно жутковато. На коптерах с применением химического оружия будут травить футбольных фанатов. Ну, вот пока картинка такая. Хорошо, что это все было перехвачено. Хорошо, что все, ну, это все стало известно. Вполне возможно, под это дело спецслужбы, не сомневаясь, выбьют дополнительные какие-то траты, расходы. Это может быть как тоже один из способов там манипулирования. Ну, и ради бога, и дай бог, пускай они выбьют себе дополнительные средства, но лишь бы ничего этого не произошло и было максимально безопасно на футбольном чемпионате
Европы. Да, ну вот мы видели, что буквально на прошлой неделе закончился Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. Тоже было приковано всеобщее внимание, естественно, к этому событию в мире кинематографа. И, слава богу, также обошлось без эксцессов. Так что вот в том случае Франция показала себя с лучшей стороны. Будем надеяться, что и вот этот месяц, с 10 июня по 10 июля, когда будет длиться чемпионат Европы по футболу, тоже никаких ЧП не будет.
Народная воля.
Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И мы с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» продолжаем обсуждение самых значимых и резонансных тем и событий не только сегодняшнего дня, но вот гонки золотой молодежи обсуждаются аж с 22 мая. Смотрите, май заканчивается, а мы все еще внимательно следим за тем, как развиваются события. Именно развиваются, потому что столичная прокуратура сегодня направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела об оскорблении представителей власти против сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова. Ранее он получил 15 суток ареста за неисполнение законных требований стражи порядка и других участников гонки с полицией по московским дорогам. Позднее в Следственном комитете подтвердили начало доследственной проверки. Официальный представитель ведомства Владимир Маркин заявил, что уйти от наказания обвиняемым и папы не помогут. Прокуратура столицы усматривает в действиях вышеуказанных лиц признаки состава преступления, предусмотренного статьей 319 13 Уголовного кодекса Российской Федерации – это оскорбление представителей власти. В связи с тем, что расследование уголовного дела по данной статье относится к компетенции органов Следственного комитета Российской Федерации, материалы для проверки направлены в городское следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве для принятия процессуального решения. Вот такое официальное пояснение от прокуратуры поступило. Это при том, что хулиганство им теперь не светит. Отменено очередное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении участников гонки по статье «Хулиганство». Мол, типа не было такого состава преступления, но вот по этой статье они не пойдут. Сейчас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну вот я тут вкратце уже объяснила, потому что очень сложно, конечно, следить за всеми этими...
Это уже такой театр абсурда, ты знаешь. И еще раз вкратце объясню, товарищи. Два раза полиция пыталась наступать на прокуратуру, пыталась убедить ее, что надо завести уголовное дело по статье «Хулиганство». Причем, как полицейский себе это представляет, это пункт второй. То есть хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой лиц, связанное с сопротивлением представителей власти. Там бу-бу-бу-бу. В общем, 7 до 7 лет лишения свободы. Это такая вот в этой трактовки серьезная статья была. Что предлагает сделать прокуратура? Она предлагает все это заменить фактически фиктивной такой статьей, которая очень слабо работает и вообще, вот по словам юристам, вообще непонятно, зачем нужна. Называется «Оскорбление представителя власти». Максимальное наказание по ней там 40 тысяч штрафа или 360 часов обязательных работ, но по факту по таким делам все заканчивается там штрафиком, так скажем, 10-20 тысяч рублей. Вот как мне специально, источники в правоохранительных органах рассказывают, очень часто любят этой статьей пользоваться, например, участковые для того, чтобы вот по палочной системе уголовные дела у них были. Угу. Просто там за бутылку бомжей просят, оскорби меня там. Или вот фиктивно оскорби меня, заводят такое дело, потом какие-то судебные решения принимаются. Но вот фактически статья ни о чем. Потому что, или 7 лет, да, и я все-таки считаю, что они наездили за эти 5 часов на какое-то серьезное наказание, да, тем более, что и снимали все это в прямом эфире, в соцсети выкладывали и предлагали друг другу давить мусоров, и вообще-то выезжали на детские площадки, а прокуратура говорит, нет, ребят, ну вот тут максимум они поругались немножко на полицейских, как-то нехорошо, какие-то нехорошие слова сказали, вот это максимум. Я не знаю, кто прав, с точки зрения закона, конечно, может быть, к решению прокуратуры не подкопаешься, потому что статья «Хулиганство», там в формулировке сказано, что вот нарушение общественного порядка с использованием оружия. Все-таки автомобиль формально это не оружие. Вот прокуратура все сделала правильно, но, ты знаешь, мне, как обычному пролетарию, вот почему-то очень близка была в этой истории позиция полиции, что все-таки эти ребята должны получить какое-то наказание. Может быть, конечно, для них ужасное наказание, что они по 15 суток просидят под административным арестом, но я все-таки надеюсь, что... Хотя, на самом деле, шансов уже нет, Лен. Мы должны признать, что дважды полиция пыталась возбудить уголовное дело, у них уже оснований для этого, увы, нет, и Следственный комитет действительно проводит проверку, но только по статье «Оскорбление представителя власти».
Ну вот нам пишут наши радиослушатели, причем пишут абсолютно правильно, мы не гон обсуждаем, а беспомощность нашей власти по отношению к отдельным личностям. А вот если бы я, пишет наш радиослушатель, на ладе такое вытворил, уже пилил бы лес. Позор такой прокуратуре.
Ну да, еще комментарии есть. Я напомню, что водителя, который был за рулем вот этого Гелендвагена, у него отобрали права на 2 месяца, при том, что он там, не знаю, с десяток раз и полосу пересекал, да, сплошную, и там по газонам ездил. Вот товарищи пишут у нас комментарии. Один раз нарушил сплошную полосу, на 6 месяцев его лишили прав. Да. А тут целый пучок нарушений, всего 2 месяца. То есть вот какая-то неадекватность прям сквозит. И причем мы понимаем, что вот эти силовые ведомства, у каждого какая-то своя позиция, да? То есть если полиция хочет вот навести порядок, да, и провести, может быть, образцово-показательную какую-то порку, то вот у прокуратуры какое-то другое мнение. они вот на страже буквы закона, прям вот до последней закорючки.
Но ты же понимаешь, что у них нет другого выхода, потому что, ну, давай вот положа руку на сердце, не дай бог такое происходит с нами. Ну, каких мы юристов с тобой сможем нанять для
того, чтобы они нас защищали? А я тебе скажу, если бы это был не Гелендваген, а, как вот товарищ сказал, Лада, там, какой-нибудь седан, да, баклажан, они бы начали стрелять. Никакой пятичасовой там погони не было бы. Так же, как в случае, вот, вчерашний случай, когда на Лендровере в Подмосковье бизнесмен пытался тоже, оказался останавливаться на сигнал полицейских, начал гонять, применили табельное оружие, да, стреляли вверх, но... А тут вообще машина была без номеров, напомню. У них была под капотом крякалка, которая там, как сказать, подражает сигналам полицейских машин и сирен, и сигнализации различных. То есть вот полный набор всего, чего только можно, только что не отстреливались, может быть, да?
Ну и вот я продолжу свою мысль по поводу адвокатов. Я о чем говорю, что, ну, давай вот так вот подумаем. Не дай бог что-то происходит, но каких адвокатов мы нанимаем? Ну, тех, которые доступны финансово или которые бесплатные, правильно? Которые будут тебя в суде защищать. Теперь давай посмотрим. Вот ты говоришь, почему буквы закона придерживаются? Ну, потому что наверняка у этих молодых людей адвокаты, которые могут не то что дело развалить, понимаешь, они тебе еще, и вот как пишет один из наших радиослушателей, еще и сотрудники полиции виноваты. Окажется, это действительно так.
Да, да.
Вот,
да.
Так что тут можно согласиться с нашей аудиторией.
Тем более, что мы знаем, что когда парень вот этот сам Руслан Шамсуаров спрятался в элитной клинике, его охраняло, ну там говорят, 5 или 4 юриста только.
Вот,
не говоря
вот,
уже
вот
об охране.
Потому что, не дай бог, что-то происходит, понимаешь, и тут же говорят, извините меня, какое вы имеете право, и дальше начинают буквой закона таким образом жонглировать, что действительно те, кто пришел его задерживать, потому что он в розыске, окажутся виноваты. Зачитываю сообщение дальше. Это наглость со стороны детей богачей, так как богачи дружат с депутатами, с правоохранителями и другими чиновниками. Вот дети олигархов и наглеют. Хорошо, что есть СМИ, придаете это огласке и народному осуждению. Ну, действительно, осуждение, по-моему, народное получено. Хотя, ты знаешь, с другой стороны, о каком осуждении может идти речь? Они ведь не на свободе, не на свободе. 15 суток, ну и 10 в случае девушки, пожалуйста, отработают? Отработают. Ну, значит, все-таки правосудие восторжествовало? Здесь я ставлю огромный знак вопроса и обращаюсь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Как вы считаете, в случае с золотой молодежью восторжествовало ли правосудие? Или все-таки вот то, что сейчас пытаются возбудить уголовное дело об оскорблении представителей власти, это значит, что не оставят так, понимаете ли, этих молодых людей. Ох, будет им еще не сладко, видимо. А может быть, собственно, этими 15 сутками дело и ограничится. Далее, зачитываю сообщение. Собственный опыт, пишет наш радиослушатель. Лучший адвокат – это прокурор. Вот так. Следующее. Все перед законом равны, но кто-то равнее. Да, известный анекдот. И вот еще. Позвоните Маркину, пусть объяснится в прямом эфире перед людьми. Ну, а что, почему Маркин должен объясняться. Он всего лишь сообщил...
Следственный комитет перешло дело уже по более легкой статье, поэтому они проводят проверку по ней.
Да, Валерия, выслушаем. Добрый вечер, здравствуйте.
Да нет, ну здесь просто сейчас идет это у нас в городе Краснодаре прямая передача. Дозвониться можно там два слова сказать.
Валерий, вы уже в прямом эфире, если вы хотите сейчас с нами
нет,
пообщаться.
Нет, он имеет в виду, что в Краснодаре
нет,
идет.
Нет, в Краснодаре, к сожалению, нет. Спасибо.
На радио КП в Краснодаре что-то услышал.
Что-то
человек
идет, да. Видимо, не то, что у нас. В Краснодар, пожалуйста, звоните. Но вы сейчас позвонили в федеральный эфир, так что мы обсуждаем тему золотой молодежи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, молодежь себя далеко неправильно ведет, очень даже. Я считаю, что когда на спидометре 200... Алло?
Да-да-да, мы слушаем, слушаем.
Когда на спидометре 200, то милиция имеет полное право стрелять. Я сравниваю это примерно с тем, что человек это бегает с топором по улице. Потому что 200 на джипе и по городу летать. Ты стрелять надо, и все, надо права давать нашей милиции.
А вот как вы думаете, а почему не стреляли? Ведь имеют право.
А боялись. Вот, знаете, боялись просто. Наш полицейский, он никому не нужен. Его там заедят, съедят. Он потом, знаете, ему надо в свидетели 3 прокуроров минимум, ну, в эти, в защите.
Понятно, вот спасибо огромное. Да, ну мы так много и долго говорили о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаглели, что, значит, им никто не указ, страху не им, вот, что в итоге, по-моему, добились совершенно противоположного результата, когда, вот как наш радиослушатель говорил, когда нужно действовать, и они отходят в сторону, говорят, да ну его, с этим Глитвагеном свяжешься.
Ну, конечно, потом... в этой истории мало того, что они просто боятся применять оружие, потому что действительно потом закопаешься, даже если это был бы запорожец, а тут целый Гелендваген, и ты понимаешь, что обычные люди в булочную на таких машинах не ездят.
Слушай, это пропуск в хорошую жизнь, ты знаешь, беспроблемную. Я не знаю, купить одну такую машину, ну, правда, по цене двух квартир, но если что, и все, пожалуйста, никаких проблем на дорогах у тебя не будет, будешь ездить спокойно. Нам пишут, в Израиле этих гонщиков просто замочили бы, подняли бы военные вертолеты и на поражение. Вот Яков нам написал.
Но там прифронтовая история практически.
Ну, да. Ирина, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, вот прежде хочется сказать, а почему вообще мы их называем золотой молодежью? У нас золотая молодежь была до революции, простите, Феликс Юсупов. Ну да, где-то они там отступали от норм, правил. Потом у нас была золотая молодежь, высокообразованные там сыновья дипломатов, там еще кого-то. А это кто? Это просто отмороженные недоумки. Вот так их и надо называть.
Понятно. Ну, вы понимаете, что если... Спасибо огромное. Если мы их будем таким образом называть официально...
То вы, вы не поймете, о ком конкретно идет речь.
Это раз. А во-вторых, вернемся к предыдущему пункту. У них такие адвокаты, Ирина, и все, кто считает, что этих молодых людей... Мы с Сашей, когда вчера обсуждали эту тему, ну, мы понимаем, что действительно в течение недели эта тема одна из первых, мы уже отдавали ответ на этот вопрос, и Саша очень правильно сказал вчера, что «золотая молодежь» в кавычках это пишется, это не буквально надо воспринимать, а именно вот так. Может быть, с иронией, а может быть, с осуждением. Это те, кто, как в английской пословице, рождаются золотой ложкой во рту. Вот примерно так это можно трактовать. Ну что, будем возвращаться еще к этой теме. Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза был с нами.
Народная воля. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий. Не только сегодняшнего дня. Еще раз напомню, что громкая история с задержанием так называемых, в кавычках, «золотых мальчиков», которые гоняли по Москве, получила новый виток. Столичная прокуратура сегодня направила в Следственный комитет Российской Федерации материалы для возбуждения уголовного дела об оскорблении представителей власти. Ну, а тем, кто следит за... той трагедии, которая произошла в субботу, 28 мая, когда Антон Иванюженков, сын депутата Госдумы и главы Федерации бокса и бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова, находясь за рулем внедорожника BMW X6, врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали двое прохожих. Так вот, тем, кто следит за этой историей, могу сказать, что сегодня Подольский городской суд в Подмосковье на 72 часа продлил срок задержания Антону Иванюженкову. И я зачитаю сообщение, которое касается нашей предыдущей темы, которую мы обсуждали, это вот по поводу соразмерности наказания за деяния, которые устраивает золотая молодежь. Так вот, пишут нам, это просто издевательство над обычными людьми. На красный проедешь, так готовы твои права разорвать. Или вот еще, казакам отдавать на воспитание. Ну и я думаю, что, конечно, одна из тем, которые вызывают достаточно активные и бурные обсуждения, поэтому можно сказать, что здесь мы поставим сегодня многоточие. Если появятся какие-то в этом деле еще новые эпизоды, обязательно будем вам о них рассказывать.
Народная воля.
Ну, а сейчас давайте вернемся к событию все-таки сегодняшнего дня. Сегодня проходит самый массовый ЕГЭ основной волны. И
прошел
первый,
уже.
Прошел уже, да, и первый из обязательных для выпускников экзамен по русскому языку. Вот свою реплику уже вставил редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус. Александр Борисович, добрый вечер. Да, здравствуйте. Но сейчас мы будем говорить не о том, как проходил сегодня экзамен, а о том, что произошло 27 мая, когда стартовал ЕГЭ, география и литература, и тут
предметы
же...
по выбору.
По выбору. Да. И тут же в социальных сетях поднялась волна относительно того, что не так, понимаете ли, легко и безболезненно прошел именно этот ЕГЭ для некоторых выпускников. Причем говорят о том, что это произошло не только в Москве, но и в Красноярске, в Волгограде, Ростове-на-Дону, Новокузнецке. Ну, а что именно? Вот шум подняла мама одной из столичных выпускниц, Анна Водолазкина. Вот как она об этом рассказала в социальных сетях.
Родители, ваш ребенок может быть хоть семи пядей во лбу, хоть гением. Вы можете выкидывать тысячи на репетиторов, ребенок будет сутками зубрить, но все усилия может запросто разбить и ответственность за необходимое количество бланков на экзамене. Бланков? Именно чистовых бланков сегодня не хватило в московской школе номер 867 на ЕГЭ по литературе. Дети не смогли переписать задания из черновиков в чистовые бланки. Им всем сказали, что бланки кончились, и все. Детей, а большинство из них еще несовершеннолетние, заставили писать заявление на апелляцию под диктовку. Запретили писать о том, что бланки закончились по вине организаторов. Мою дочь под давлением четырех взрослых человек заставили вычеркнуть из заявления эти слова. Родителей никто, конечно, об этом не предупредил. Дети без телефонов. Полтора часа после экзамена не выходили на связь, потому что их просто не выпускали из аудиторий. Но это еще не вся беда. Теперь неизвестно, допустят ли до пересдачи по результатам этих непонятных заявлений, написанных под диктовку. А если пересдачу и назначат, то, скорее всего, на 24 июня. Дальше будет еще интереснее. Результаты ЕГЭ будут известны через 2 недели, к 6 июля. А документы вузы принимают до 7-го. Классный квест. День на подачу документов в 5 вузов.
Ну и давайте все-таки, Александр Борисович, более подробно обсудим, что же произошло в итоге, почему это могло произойти, и вот что в этой ситуации вас больше всего насторожило?
Ну, во-первых, волна не волна. Давайте учитывать, что у нас в этом году около 700 тысяч выпускников, а коснулась эта проблема около 30-40 человек. Я понимаю, что это очень важно, 30 человек, 40 человек нервничали, но тут надо отдать должное силе, нынешней силе социальных сетей. Не успела мама написать этот пост, не успела пожаловаться, как тут же была собрана комиссия в департаменте образования Москвы, и, в общем, принято. Тут же было принято решение. Во-первых, будут и уже есть вот с этого экзамена дополнительные бланки, которые есть у организаторов, и их можно будет получить. Причем, как объяснили в департаменте образования, в пределах территориальной доступности от пункта. То есть они, видимо, будут находиться в одном из пунктов, и из других школ организаторы экзамена могут прийти их и забрать. То есть проблема решена. Детям, которые вот попали в эту ситуацию, действительно дадут возможность пересдать экзамен 24 июня. Вузы, куда они будут подавать документы, предоставят информацию о сложившейся ситуации, то есть о том, что дети пересдавали экзамен не по своей вине, то есть не то, что они его не завалили. Так что, в общем, конфликт исчерпан, и, в общем, достаточно быстро и отреагировали. Меня в этой ситуации, честно говоря, волнует больше не то, что, ну, технический вопрос с бланками, он, в общем-то, мог бы быть решен. Первое, значит, как говорит мама, в данном случае я не могу сомневаться, думаю, так оно и было. Дети, 11-классники, то есть ребят 16-17 лет, вместо, кроме того, что они оказались в стрессовой ситуации на экзамене, что, в общем, экзамен так стресс, а вот то, что не хватило бланков, это они получили еще один урок вранья. Вранья от организаторов. Организаторы – это учителя. Только учителя вот этой школы, это не их родные учителя, с которыми они учились, а те, которые отвечают за проведение экзамена вот в этой 867-й школе. Значит, 4 человека, как говорит мама, заставляли детей врать в заявлении, прикрывая их, взрослых, халатность. И вот этот урок, он запомнится надолго, он показывает и уровень наших учителей. Они прикрывали, извините, свое мягкое место, пятую точку, вместо того, чтобы сказать, что, ребят, вот мы виноваты, мы поможем, давайте как-то решить. То есть я думаю, что вот этих учителей нужно просто со школы выгнать. Просто выгнать за вранье и за то, что они не обеспечили детям нормальные условия сдачи экзамена. Вот я думаю, что вот урок должен быть вот именно такой.
Александр Борисович, скажите, пожалуйста, но ведь, насколько я знаю, можете меня поправить, если я не права, ребята сдают экзамен не в той школе,
нет,
где
вот
они
я
учатся.
Говорю, да.
То есть получается, что вот те учителя, которые им диктовали именно такое
это
поведение...
Это не их учителя, да, они их первый раз видят.
То есть вот нет ощущения такого, что я должен помочь там своему ученику, я должен помочь...
Нет,
там,
слушай, и порядочный человек. У тебя дети, угу. Твои дети, не твои дети, но они волнуются, да? Во-первых, тут же под школой стоят родители, они волнуются. У детей нет мобильных телефонов. Экзамен кончился. Прошло еще полтора часа, детей нет. Я представляю, вот я бы, честно говоря, когда находился бы, я бы там эту школу разнес. Где мои дети? Все вышли. Моих детей нет. Связаться я с ними не могу. Выяснить, что случилось, я не могу. Вот. А тут еще дети приходят, говорят, а нас заставили еще наврать в заявлении. Ничего себе урок.
Но подождите, ведь, насколько я понимаю, все это происходило именно в классе, где, собственно, писали работу, да? Правильно, экзамен?
Ну, да.
Да. Там есть камеры.
Есть.
То есть это
ну
все что? Зафиксировано?
Камеры зафиксировали. Во-первых, камеры практически не пишут звук, они видят. Они ну, картинка, ну, сидят дети, пишут заявление. Тут не в камерах же дело, а в педагогике. Ну, мог бы какой-нибудь из учителей выйти из школы и сказать: родители, значит, вот Настя, Ваня, Петя, Коля, Арам, вот они остались в классе. Потому что потому-то, не волнуйтесь. Угу. Или давайте мы вместе решим этот вопрос, давайте мы вам поможем. Мы же виноваты, мы вам не обеспечили.
Угу. Ну вот нам пишут, надавили на детей, я бы в прокуратуру написал и иск подал бы в суд. Родители, насколько я понимаю, сейчас не собираются этого делать, потому что проблема решена, они считают, или...
Ну, все-таки... я не знаю об этом. Мне кажется, что в данном случае не родители. То есть родители, вот им важно, я их понимаю, они сейчас сосредоточены на сдаче ЕГЭ.
Ну, да.
У них обязательно русский, обязательная математика, и явно, что дети сдают. Входить еще в стресс и заниматься прокуратурой, преследованием и так далее, это не их дело. Дело департамента образования. Раз они такой звонок уже получили, раз они приняли решение, то есть подтвердили тому, что бланков не хватало. Значит, известно, кто находился в этом пункте проведения экзамена и с этим вот классом, на котором не хватило. Дальше дело чести департамента образования выяснить фамилии четырех организаторов, которые там находились.
Угу.
И провести дисциплинарное расследование.
А вот мне хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям. Ну, минута остается, жаль, конечно, но тем не менее, может быть, хотя бы один звонок мы успеем выслушать. Как вы думаете, какое наказание должны понести учителя, которые, ну, практически заставили детей врать в этих заявлениях? Пожалуйста,
8-800... самих себя.
Самих себя, да. 8-800-200-97-02. Это телефон прямого эфира. Вот Александр Борисович предложил вообще их уволить.
Ну, я бы уволил.
Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Ну, давайте не будем такие кровожадные. Идут экзамены, и там бывают всякие, так сказать, столкновения, недоточности. Конечно, нехорошо, что в школе детей заставляют врать. Поэтому, так сказать, совершенно безнравственно и совершенно правы. Ну, я не думаю, что тут это бессонно впереди, тут тоже куда-то кровью проливать. Ну, получилось так, конечно, нехорошо, но не смертельно.
Ну, понятно, спасибо большое. Ну, вот получилось, как получилось.
Я не знаю, не смертельно. Дети, конечно, в стрессе нервничают.
Ну да, еще раз давать экзамен.
Им сдавали, они сегодня сейчас русский язык сдавали уже под таким впечатлением.
Ну что же, посмотрим, может быть, действительно родители и будут куда-либо обращаться. Редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милков.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот приходят комментарии по предыдущей теме, как нужно поступить с учителями, которые заставили выпускников написать под диктовку то, что, собственно, учителя совершенно не виноваты в том, что не хватило бланков для проведения единого госэкзамена, ну и практически тем самым заставили выпускников врать. Вот один из наших радиослушателей написал: уволить, подать в суд за моральный вред. Ну а что касается самого единого госэкзамена, то помимо русского языка, который сегодня сдавали самым массовым, в этом году будут базовая и профильная математика, это 2 и 6 июня, а также обществознание, этот экзамен будут сдавать 8 июня. Ну а прошлой осенью министр образования и науки Дмитрий Ливанов объявил, что его ведомство продолжит постепенный отказ от тестовой части ЕГЭ. По его словам, это позволит с помощью выпускных испытаний проверить не только багаж знаний, который был накоплен учеником, но и его умение ими пользоваться, и сообщил, что обязательный госэкзамен по истории может появиться уже в 2018 году. Ну и кроме того, министр анонсировал расширение перечня госэкзаменов по выбору. Среди них, например, в 2020 году, ну, правда, может быть, чуть позже, должен появиться или может появиться, скажем так, корректнее, китайский язык. Ну и вот я посмотрела, в Китае, кстати, тоже проходит аналог российского ЕГЭ, это вступительный, выпускной вступительный экзамен, тоже единый, называется Гаокао. И вот в Китае чиновники из сферы образования решили пресечь ставшую популярной в последние годы выпускников школ традицию снимать стресс перед ежегодными вступительными экзаменами в вузы страны с помощью нетрадиционных мер. Речь идет о порче школьных учебников и нарушении дисциплины. Власти китайского города Сямынь запретили школьникам рвать учебники и выбрасывать их обрывки из окон учебных заведений, а также громко кричать в коридорах школ для поднятия боевого духа. Запрет был введен менее чем за 10 дней до начала в Китае вот этого самого единого вступительного экзамена, который ежегодно сдают около 10 миллионов выпускников школы. Именно результаты этого экзамена являются главными при поступлении в вузы. Так что нашим школьникам, как вы понимаете, до китайских еще очень и очень далеко. А может быть, в этом направлении и идти не надо. А можно снимать стресс и другими способами, но отнюдь не тем, о котором мы будем говорить через секунду.
Антитабачный марафон на радио «Комсомольская правда».
Да, сегодня понедельник, и в течение всей этой недели на радиостанции «Комсомольская правда» будут идти разные тематические программы ко дню без табака. Сам день без табака отмечается 31 мая, но в течение всей недели мы будем с вами обсуждать и антитабачные меры, и каким образом их реализуют в нашей стране, и помогают ли они избавиться от вредной привычки. Но именно поэтому сейчас и хочется коснуться этой темы. Лига здоровья нации обратилась к депутатам с призывом принять поправки в так называемый закон о курении. Поскольку нынешнее законодательство уже содержит запрет на курение в кадрах кинофильмов, публичных выступлениях, авторы инициативы предлагают идти дальше. И, по словам вице-президента Лиги здоровья нации Николая Кононова, в организации считают, что публично курить нельзя вообще. Мы сейчас дозвонились до Николая Васильевича, он с нами на связи. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер,
добрый
друзья.
Вечер. Что предлагаете вы? И говорят, что у вас вроде как уже поддержали в Государственной Думе. Какие еще меры, направленные на уменьшение табакокурения, вы предлагаете ввести?
Ну, на самом деле, меры самые простые и понятные для всех граждан России. И наш лидер Леонид Антонович Бакерия эту акцию, эту поддержку в требованиях начал в 2008 году на акции «Прикоснись к сердцу ребенка» в Калуге. Он просто сказал, что Друзья, мы начинаем серьезную программу «России без табака». И вот первые, кто подпишется под этими требованиями, четкими, ясными и понятными, как раз даем старт этой программе. Ведь это всего лишь три понятных требования. Это запрет любой рекламы самого табака и табачных изделий. Это системное повышение акцизов. И не надо говорить о том, что повышение большое. Должно быть просто системное каждый месяц, каждый квартал или каждые полгода. Но человек чувствовал, что жалко отдать за эту отраву, за эту зависимость, но заработанный рублик. Ну и, конечно, последнее, что вас всех волнует или волнует тех людей, которые имеют зависимость, это запрет курения в общественных местах и демонстрации курения детям. Мы же хотим, чтобы все дети наши были здоровы, и поэтому не надо демонстрировать им, а иметь возможность свою зависимость, ну вот, в определенных местах удовлетворять.
Ну, подождите, а что даже это за определенные места, Николай Васильевич? Вот вы говорите,
ну, не места надо... места для курения. Места для курения.
Хорошо. Ведь, места для курения отведенные должны быть где? Вот где эти будки должны стоять на улицах? Или,
ну,
я не
вот
знаю,
где ангары, загоны? Хотят курильщики? Где, наверное, хотят они сделать? Где им удобно это сделать? Я всегда привожу пример, что, ну, мы же едим, наверное, или принимаем пищу на кухне или в столовой. Мы же многие вещи делаем при определенных местах. Но зачем нам показывать везде и всюду, и даже не просто показывать? Ведь четко позиция любого человека обозначается. Ваше право курить заканчивается там, где начинается мое право дышать чистым воздухом.
Ну, Николай Васильевич, относительно чистого воздуха, конечно, в больших городах можно его таковым назвать с большой натяжкой. Я сейчас не об этом. Вы предлагаете на улицах курилки устанавливать, что ли? Или как это должно выглядеть на практике?
Ну, не знаю, как это будет выглядеть, но...
Не, ну подождите, как? Вы предлагаете запретить курение в общественных местах, каковыми являются улицы, остановки и прочее-прочее. Значит, вы должны предложить и что-то взамен.
Общественным местом является, когда один и более, правда?
Ну, на улицах один и более. Я поэтому и спрашиваю. Предлагая запретить, вы должны предложить что-то взамен. Вот что именно? Вы говорите, я не знаю пока что.
Что мы с вами выработаем? Что мы с вами выработаем? Места для курения? Я, наверное, их много, и они всякие бывают. И в аэропортах, и
Не-не-не, подождите, Николай Васильевич, у нас вот как раз большая проблема с курилками в аэропортах. Уж давайте мы вспомним эти дебаты, вернуть или не вернуть курилки в аэропорты. Так что вот по поводу аэропортов не согласна. Дальше идем. Где еще? Ну, да, где еще места для курения?
Да я считаю, что это любое...
Нет, подождите, подождите. У нас сейчас по закону 15 метров от, пардон, стены дома или офиса, и там ты можешь курить. А сейчас, ну, вы
наверное,
предлагаете что делать?
15 метров от дома или офиса, а, наверное, от входа. Все-таки
ну, от входа, хорошо.
Четко показывает, что 15 метров от входов.
Замечательно, но это же общественное место. Но подождите, это общественное там место, же... там люди ходят, значит, курить нельзя?
Да, я считаю, да, что да, потому так. что это дым, который как раз влияет или, может быть, кого-то раздражает.
Чудесно. Где курить будут?
Ну, это несложный вопрос.
Нет, это сложный вопрос. Курить? Нет, нет, подождите, это сложный вопрос. Я вам его задаю, а вы ответ не можете найти. Где будут курить люди?
Ну, знаете, вот Большая Дмитровка, дом 26. Совет Федерации.
Ну и что дальше, так?
Ну вот рядом находится курилка. Вы видели ее хотя бы раз?
Нет, вы знаете, я человек не курящий, на курилке внимания не обращаю. И что?
Ну, как ни странно, но там, наверное, курит. И во многих местах, кто посчитает нужным, там и сделают курилку.
Нет, но подождите.
Она будет закрыта от посторонних.
Я понимаю, для пешеходов где будет курилка? Для тех людей, которые идут от одной точки города до другой, где курилка будет находиться?
Ну, наверное, они найдут, где курить. Если человек не курит в самолете и 3, и 5 часов, то он найдет, будет точка, где ему возможность это приобрести. Возможность покурить.
Ну, я не очень понимаю...
А может быть, совсем бросить.
Ну хорошо, нет, бросить — это идеальный вариант. Я еще раз говорю, да, я не призываю к тому, чтобы сейчас все быстренько побежали и купили пачки сигарет. Наоборот, я против курения.
Наоборот,
я просто хочу понять, каким образом...
Вы начали делать курилки.
Нет, каким образом вы собираетесь эту идею реализовать? Если у нас курение в ресторанах сейчас под запретом, и то уже начинают говорить, что надо бы, конечно, бы все-таки какие-нибудь кафе-то вот конкретно для курящих сделать. То есть уже понимают, что, ну, есть люди, которые не хотят отказываться от этой вредной привычки. Это их выбор. Это их выбор, и лишать его этого выбора, наверное, нельзя, если никакие вразумительные доводы на них не действуют.
Слава Богу, что вы не запрещаете мне дышать чистым воздухом. Это тоже мой выбор. И вот так резко настаивать не надо. У нас равные с вами права с тем, кто курит и не курит. И каждый создает условия для того, чтобы получать эту услугу или
нет,
пользоваться.
Нет, это все слова. Я хочу конкретики.
И не начинайте со мной разговор,
подождите.
Со слова «нет».
Я хочу конкретно понять, что вы предлагаете. Замечательно. Что вы конкретно предлагаете? Я пока не услышал ни одного конкретного предложения, кроме абсурдного «сами найдут, где курить».
Четкое и ясное предложение.
Да.
Это не демонстрировать курение табака детям и не курить в общественных местах.
То есть не курить и дома.
Ну, я надеюсь, что если он у него есть дети, то, наверное, не курить.
А кто будет в таком случае контролировать не курение дома?
Ну, и сейчас не очень сильно контролируется это. И меньше 15 метров от всех входов курит. Но вопрос идет, позиция общества, именно настрой именно на это. Чтобы сначала сделать правила, которые пройдут практическое применение и сформируются у более молодого, современного поколения. И те люди, которые имеют зависимость, или они с ней расстанутся, с курением табака, или они найдут формы удовлетворять эту потребность. Это жизнь, она диктует свои правила.
Хорошо.
И я думаю, что меня многие поддержат.
Нет, я вас поддерживаю,
особенно,
еще раз говорю, потому что...
вы такая яркий представитель, как человека, который не курит.
Да, спасибо огромное. Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов был на связи с нашей студией. Просто мне не очень бы хотелось, чтобы мы потом с вами уже постфактум обсуждали тотальный запрет на курение, разводили руками и говорили, а почему, собственно, его нарушают? Да потому что прежде чем, наверное, какой-то запрет ввести, нужно подумать, насколько он разумен, и самое главное, можно ли его воплотить в реальность. Вот, кстати, наши радиослушатели именно об этом и говорят, что любую идею, я зачитываю сообщение от Влада, любую хорошую идею можно довести до полного, извините, идиотизма. Так что, ну, может быть, действительно нужно еще поработать над этими предложениями, и, поверьте, никто не будет против разумных предложений.
Народная воля. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.